11. На следующий день он проснулся рано. Позавтракал, позвонил Люси. Она собирала детей в школу, распекала Стесь, которая не доделала домашнюю работу, кричала Брену, что он оставил рюкзак в гостиной, и поэтому их разговор получился вынужденно коротким. Попрощавшись с женой, Дрю надел куртку и прогулялся к ручью. Деревья на другом берегу срубили некоторое время назад, и открылся роскошный вид на лес, уходящий в необозримую даль. Небо синело над головой, неуклонно наливаясь цветом. Дрю простоял у ручья почти 10 минут, вбирая в себя красоту окружающего мира и пытаясь очистить мозги. Подготовить их к предстоящей работе. В университете он каждый семестр читал курс современной американской и британской литературы, но основным его курсом, как публикующегося писателя, причем публикующегося в самом Нью-Йоркере, было писательское мастерство. Каждую лекцию и семинар он начинал с разговора о творческом процессе. Он втолковывал своим студентам, что при подготовке к началу каждой рабочей сессии следует соблюдать определенные ритуалы, точно так же, как мы соблюдаем определенные ритуалы перед отходом ко сну. Это своего рода пассы, которые делает гипнотизер, готовясь ввести человека в гипнотический транс. «Процесс сочинения прозы или поэзии часто сравнивают со сновидением», — говорил он своим студентам. «Но мне кажется, это неправильно. Мне кажется, этот процесс больше похож на гипноз. Чем сильнее ритуализируешь подготовку, тем легче будет войти в транс». Дрю сам придерживался тех правил, которые проповедовал. Вернувшись в дом, он сварил себе кофе. До полудня он выпьет 2 чашки крепкого черного кофе. Пока закипала вода в кофеварке, он выпил свои витамины и почистил зубы. Кто-то из квартирантов задвинул папин письменный стол под лестницу, и Дрю не стал его переставлять. Может быть, это странное место для рабочего кабинета, но, на удивление, уютное, словно сидишь в материнской утробе. Дома, у себя в кабинете, Дрю завершал ритуал подготовки к работе, аккуратно выравнивая стопки бумаги и освобождая место слева от принтера для сегодняшней будущей распечатки. Но на здешнем столе пока никаких бумаг не было. Дрю включил ноутбук и создал новый документ. Это тоже была часть подготовительного ритуала — назвать документ «Bitter River номер 1», задать формат абзацев и выбрать шрифт. Для деревеньки он использовал шрифт «Book Antiqua», но не собирался использовать его для «Bitter River». Это был бы поистине плохой знак. Хорошо понимая, что с электричеством могут быть перебои, и ему придется перейти с ноутбука на старую папину пишущую машинку, он выбрал шрифт American Typewriter, американский машинописный. «Ну что, все готово?» «Нет. Осталась еще одна вещь». Дрю включил автосохранение документа. Даже если внезапно отключится электричество, он не потеряет сделанную работу. Батарея ноутбука заряжена на 100%, но все равно лучше перестраховаться. Кофе сварился. Дрю налил полную чашку и уселся за стол. «Ты действительно хочешь взяться за это дело? Ты и вправду намерен взяться?» «Да, на оба вопроса». Дрю перевел курсор в центр страницы и напечатал. Глава 1. Потом на секунду застыл, глядя на экран. В сотнях миль к югу отсюда Люси сейчас пила кофе, сидя перед открытым ноутбуком, где хранились все бухгалтерские документы для ее текущих заказчиков. Очень скоро она впадет в свой собственный гипнотический транс, только вместо слов будут цифры. Однако в настоящий момент она думает о нем. Дрю был в этом уверен. Она думает о нем и надеется, может быть, даже мысленно молится, чтобы он не... как там сказал Элстемпер, не растерял все колеса своей маленькой красной тележки. «Этому не бывать», — произнес он вслух. «Я буду писать как под диктовку». Ещё секунду он смотрел на мигающий курсор, а затем напечатал. Когда девушка закричала так пронзительно, что едва не побились стёкла, Хёрк перестал играть на пианино и обернулся. После этого Дрю был потерян для мира.